Дифирамб.
Ну что, продолжаются наши встречи с прекрасным. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Начинается программа «Дифирамб». И сегодня дифирамбы мы поем кинорежиссеру Карену Шахназарову. Добрый день, Карен Георгиевич. Здравствуйте.
Добрый день. Здрасте.
Как кинорежиссеру или как директору Мосфильма? Ну, как вам лучше петь дифирамбы?
Как вам кажется, лучше так и пойте.
Значит, дорогие слушатели, подключайтесь. Эта программа открыта для вас. Напомню, смс +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира 363-36-59. Ну, повод для нашей встречи, я думаю, что всем понятен. В конкурсной программе Московского международного кинофестиваля, 31-го по счету, который вот завершается как раз сегодня в Москве, представлена картина Карена Шахназарова «Палата номер 6», по, как вы понимаете, по повести Антона Павловича Чехова. Я этот фильм посмотрела с большим интересом и искренне еще раз хочу поздравить Карена Георгиевича, по-моему, с очень удачной и глубокой работой, хотя и мрачноватой.
Ну, это
да,
к Чехову.
Да, это к Чехову. Я знаю, я уже поняла, что все мы прикрываемся Чеховым, да? Это он все знал. Наше дело зафиксировать просто чеховский текст на экране.
Ну, он действительно,
да,
очень много знал, как выяснилось.
Он много знал. Я вот сейчас просто еще хочу, редко это делаю, но просто чтобы хотела процитировать сама себя. Можно я это сделаю?
Да, конечно.
Я написала небольшой отзыв о вашем фильме в «Живом журнале». Вот смотрите. Повторив вслед за Чеховым «Вся Россия, наш сад», в смысле дурдом, Шахназаров перенес действие в 2007 год, смешал артистов с настоящими сумасшедшими и предрек скорую гибель российской цивилизации, обратив ее в выжженную ржавую безлюдную степь. Доктор Рагин, великолепный Владимир Ильин, давно заслуживший суперглавную роль, 2007 года несет в себе черты выброшенного из жизни интеллигента, страдающего от духовного вакуума и невозможности высказаться. Ощущение немоты. Это древний катушечный магнитофон без пленки. Это видеокамера, не способная воспроизводить звук, отчего местное хоум-видео смотрится как советские безмолвные хроники, снятые на 8-миллиметровку. Жилище Рагина – это типичное жилище советского кухонного несогласного с портретами Хемингуэя и Высоцкого на обветшалых обоях, с неизменной водочкой в графине и нехитрой закуской, с большим количеством книг по истории и философии и бесконечными разговорами о смысле жизни. Похоже, этот Рагин имеет в биографии проблемы с властью. То ли высланный, то ли ссыльный. Его отношения с Москвой тяжелы и безысходны. Его пребывание в некогда родном городе, а он явный москвич, приносит ему почти физические муки. В поисках духовного общения Рагин натыкается на пациента Громова, блестящий дебют в большой роли Алексея Верткова, артиста студии «Женовача». Громов как продукт расщепления рагинского сознания, это то, что увидела я. Результат раздвоения личности. Ощущение галлюцинации усиливается, когда вдруг замечаешь, что, кажется, Громова, кроме зрителей и Рагина, никто не видит, его нет. Шахназаровские игры разума, снятые в жанре телерасследования, подчеркнуты равнодушной камерой, в объектив которой чеховские герои не стыдятся признаваться в своих грехах и преступлениях. Впрочем, все это давно ни грехами, ни преступлениями не считается. Вот этот сбой в сознании общества Шахназаров фиксирует максимально точно. Вот то, что я увидела в вашем фильме.
Ну, хорошо, увидели. И хорошо,
ну, скажите,
что увидели.
Много напридумывала Ксения Ларина?
Ну, понимаете, так часто бывает, что ты снимаешь картину, и потом зрители, люди там как-то говорят какие-то вещи, которые ты, о которых и не думал, и не предполагал. Но, собственно, на мой взгляд, это... Если тебе это удается, я считаю, что это, в общем, именно та цель, которую мы преследуем, как и Чехов. Потому что Чехов написал повесть, которую, конечно, она на протяжении уже более 100 лет трактуется совсем по-разному. И действительно, она дает такие возможности. Но мне кажется, это именно в силу того, что Чехов удивительно правдиво и точно описал жизнь, а жизнь в ней нету каких-то прямых ответов, но она требует от каждого из нас своих решений, своих каких-то мыслей. И, собственно, в этом и есть, мне кажется, задача такой высокой литературы, как у Чехова. И я повторяю, действительно отсылаю к Антону Павловичу, потому что мы все-таки интерпретаторы, а вот удивительно, что более 100 лет назад он написал такие слова, которые не просто понятны, они просто бьют в самую точку, в самое сердце, они касаются самых важных вещей для нас сегодня, там, вопросов жизни, смерти, свободы, так сказать, существования, и, там, будущего. Это в этом смысле, конечно, я не прекращаю вообще восхищаться перед его интеллектуальной мощью. Вот. Так что, раз вызвало именно такие эмоции у вас эта картина, значит, вы правы. Тут нет вопросов.
Вообще, тема сумасшествия, тема безумия — это одна из главных тем, если не сказать главная, в русской литературе, безусловно. Возьми там что Чехова, что Достоевского, mm-hmm. что Толстого. И как оказалось, мы вчера с журналистами, с критиками попытались подвести некоторые такие предварительные итоги этого фестиваля. Как выяснилось, эта тема, она является сегодня востребованной не только русскими режиссерами. Ведь, обратите внимание, очень много фильмов, которые участвуют и в конкурсной, и во внеконкурсной программах, они так или иначе исследуют вот эту тему, вот эту грань, которая почти незаметна. Вот это, потому что никто так на самом деле это четко не определит. Никто, ни врач, ни пациент, где начинается безумие, а где заканчивается нормальная жизнь. Как вы думаете, почему сегодня вновь к этой теме обращаются такое количество людей, художников прежде всего?
Я думаю, я так пытался как-то размышлять на эту тему, хотя, в общем, я не могу сказать, что я причисляю себя каким-то таким аналитиком, но я думаю, что в значительной степени это происходит, потому что современный человек все меньше и меньше видит здравого смысла в окружающей жизни. Иногда это бывает очень очевидно. Я вспоминаю, что я как-то вот, когда мы снимали картину, и, естественно, мы прожили какой-то довольно большой отрезок времени внутри этой среды, в больнице психоневрологической, в среде пациентов. И я как-то случайно увидел, как они смотрят телевизор, а шла программа «Дом-2». Ну, вообще, когда
ты кто из них сумасшедший? Тот, кто внутри, и тот, кто это смотрит, да?
Вообще, это так вдруг очевидный вопрос такой встает. И вообще, они выглядят в этот момент гораздо более здоровыми ребятами, чем те, кто находится там на голубом экране. И, в общем, если вот так вот это все посмотреть, то получается, что действительно окружающий мир, он, так сказать, в нем что-то такое, в современном мире есть такое, что, наверное, у нас вызывает ощущение, что вообще он где-то совсем сошел с ума в гораздо большей степени, чем те люди, которые как бы по определению считаются таковыми.
Но так или иначе, эта тема и в вашем творчестве является вот такой постоянной практически. Вы даже на пресс-конференции многие вспоминали целый ряд фильмов, которые так или иначе касаются этой темы. Ну, и там и «Царь-убийца», да, ну и многие другие. «Город Зеро» для меня тоже, да, очевидно, конечно, из этой же серии.
Абсолютно,
да?
Абсолютно из этой серии, конечно. Собственно, смысл «Города Зеро», что человек со здравым смыслом попадает в совершенно ненормальный мир, который пытается убедить его в том, что он нормален, а что мир нормален, а сам этот человек сумасшедший.
То есть, действительно, конечно, убежище можно только там найти. Вот что меня в этой картине поразило еще, ну, наверное, и у Чехова эта тема, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, она не звучит так сильно в самом тексте рассказа, повести, что тут нету ощущения борьбы. Он не сопротивляется этому процессу, который с ним происходит. В отличие, допустим, от известнейшего персонажа «Пролетая над гнездом кукушки», когда там как раз и возникает это столкновение, да, когда человек, главная попытка все-таки противостоять, как-то раковина, которую он там пытается вырвать из пола, главное попытаться. Вот здесь этого нет, этого момента сопротивления. Почему?
Я думаю, что Чехов не случайно выбрал персонажа взрослого, что называется. То есть Рагин, так сказать, персонаж, пролетая над гнездом кукушки, молодой, а Рагин человек уже как бы в возрасте. Это, я думаю, Чехова не случайно, тем более А интересно, что Чехов-то сам очень молодым писал эту повесть. Ему было, по-моему, 32, что ли, года, или 34. То есть совсем молодой человек. Вообще удивительно, как глубоко он увидел то, что, мне кажется, очень трудно увидеть в этом возрасте. Но и не случайно он сделал своего персонажа человеком за 50 лет. То есть он, как бы, на мой взгляд, уже находится в том состоянии,
когда сознательный выбор делает.
Когда он, да, он делает сознательный выбор. Вот. Но она, конечно, очень сложная повесть. И должен сказать, что уже когда я снимал, когда снимать, вообще, когда артисты начинают, и хорошие артисты, ты слышишь их живой уже диалог, ты вдруг для себя какие-то очень новые совсем вещи открываешь. Я для себя очень много открыл в Чехове, очень много. И, конечно, она очень глубокая повесть, и очень все неоднозначно. Нельзя сказать, что Рагин положительный герой. Этого тоже нельзя сказать, что он... И нельзя сказать, что Громов положительный герой. Угу. Он может быть слишком жесток в какой-то момент. И это тоже понятно, понимаете? Поэтому... Вообще тем в этой повести, на самом деле, на мой взгляд, очень много, и, так сказать, если нам хоть в какой-то степени удалось это зацепить людей, скорее всего, более всего мне хотелось бы, чтобы вообще, так сказать, услышали речь Чехова, она удивительна все-таки. Честно говоря, я получил огромное удовольствие просто от того, что я слушал эти чеховские длинные диалоги, и вдруг поймался на мысли, что я так устал от отсутствия хорошей русской речи вообще в окружении. И оказывается, она такая замечательная, красивая, и то, что люди говорят о чем-то важном. Понимаете, не о пустоте, не эти бесконечные ток-шоу, где неизвестно о чем идет речь, а какие-то серьезные, важные вещи люди пытаются решить для себя. Само по себе это уже, мне кажется, очень важно.
Ну, еще и по ритму это кино, которое вот не назовешь таким вот сегодня слишком модным. Это кино не модное. Мы сегодня привыкли к быстро сменяющимся картинкам, каким-то новейшим технологиям, которые активно используются в кино. Вот я не знаю, насколько будет успешна вот прокатная судьба вашего фильма, потому что он такой не для попкорна, безусловно.
Ну, конечно, и, собственно, когда мы работали, честно говоря, я снимал картину, что называется, для души. Ну, конечно, для зрителей я не буду лукавить, что мне наплевать на зрителей. Нет, мне не наплевать на зрителей. Я зрителей ценю, уважаю, считаю, что кино без зрителей — это совершенно тоже мертвое дитя. Но просто понятно, что... Ну и Чехова ведь читают, там, наверное, 10% из тех, кто вообще умеет читать. Будем говорить откровенно. И Достоевского читают, наверное, не 90%, а все-таки тоже 10% на самом деле. Поэтому, конечно, это, наверное, кино для тех, кого это интересует прежде всего. И, собственно, для меня это вполне достаточно. И более того, я даже, честно говоря, был удивлен, когда тут на премьере я увидел переполненный зал. Когда мне сказали, что вчера вот тоже был показ, тоже был абсолютно полный зал. Я абсолютно не рассчитывал на такой результат. Я думал, ну да, там, может, придет кто-нибудь посмотреть. И... Потому что, конечно, это кино такое, не... То есть его надо смотреть, его надо слушать, его надо чеховские... Диалоги надо слушать, пытаться их понять. То есть это, да, это не для попкорна. Но, тем не менее, видите, вот как-то меня это как-то удивило. Так что у меня нет никаких претензий в этом смысле. И, да, я рассчитываю, что кто-то, кому-то это будет интересно. Но, конечно, у меня там нет там бокс-офиса. Меня это в данном случае совершенно не интересует.
Вы, конечно, есть...
Иногда надо делать такие картины, простите.
Конечно.
Иногда я разные делал картины, и делал достаточно, как говорится, кассовые картины, но вообще картины хорошо делать разные. Иногда такие картины важно сделать даже для себя, вот просто, чтобы иметь такую картину в своем багаже.
Вы в какой-то степени использовали здесь запрещенный прием, когда поместили профессиональных актеров в реальные условия, то есть сумасшедший дом и с реальными больными людьми. Я все, вот, когда на них смотрела, я все время думала, ну, во-первых, думала о том, насколько тяжело артистам существовать вот рядом с людьми, которыми вы не можете управлять, вы не можете от них там потребовать что-то сделать так, они это, они себя ведут так, как они себя ведут. И многие, я даже слышала такое мнение, что обвиняли вас вот в неком таком цинизме, как режиссера, который вот использовал такой запрещенный прием, когда нам показывают реальных сумасшедших, конечно, мы там от них глаз не оторвем. Вот для чего вам этот понадобился этот способ? Чем он вам помог, а в чем была трудность?
Ну, все-таки основная задача, то есть то, что нам было интересно, это мы сами не знали до конца результата, но поместить в современность и в реальное, в реальную, так сказать, в реальное место, где вообще и происходит действие повести, и посмотреть, что, и при этом соединить это с абсолютно неизменными текстами Чехова. То есть мы их совсем, если вы обратили внимание, не пытались никак осовременивать.
Только Анталью вместо...
Ну вот Анталью, в чем я считаю, что это ошибка была. И, как говорится, я в этом вижу некую фальшь как раз.
А что там было в первоисточнике?
Кисловодск. Кисловодск, да. И что-то я так, что-то внесли эту Анталью. Потом я хотел даже переозвучить, но что-то, честно говоря, забыла. Сейчас думаю, что вот в этом есть на самом деле некая фальшь. А в целом, в общем, тексты, они говорят со словами «извольте», то есть чеховскими мы. Но именно это было для нас важно, чтобы попытаться... И в результате, мне кажется, это, во всех случаях, для меня это получилось. Чеховские мысли, они становятся частью современного мира. То есть вот это преодолеть, этот барьер в 100 лет, мы таким образом, путем больше документальности, погружения в документальную обстановку, пытались, во всяком случае, это было, во всяком случае, для нас именно это было интересно. Что касается работы с людьми, так сказать, нездоровыми, скажем так, ну, во-первых, все-таки надо сказать, что мы работали с так называемыми только дееспособными. То есть никакого здесь насилия с нашей стороны не было. То есть изначально есть так называемые недееспособные больные. То есть это те больные, которые не могут отвечать за свои действия. Они не могут сказать, да, хотят они сниматься или не хотят. А есть люди нездоровые, но которые, вот врачи говорят, они имеют право. Они имеют право сказать, либо они хотят сниматься, либо они не хотят сниматься, но они в достаточной степени отвечают за свои поступки, действия. В этом смысле мы работали, все люди, с которыми работали, это были дееспособны. То есть мы никого не пытались. Там достаточно много есть персонажей, которых можно было скрывать скрытой камерой. И поверьте, это было бы довольно... мягко говоря, сильное впечатление, может быть. Но вот этого как раз не нужно, и мы этого не делали.
То есть они понимали, что их снимают,
да,
камеры,
они,
что они участвуют
понимали,
в каком-то процессе
съемочном? Они снимались в съемочном процессе, они дали согласие, они снимались, они, так сказать, работали, они учили тексты, они делали, выполняли те задания, какие там их давали, поэтому в этом... Но мне казалось, что все-таки это очень важно, потому что я должен сказать, я вот, вы упомянули эту картину, «Пролетая на звездный кукуш», который я очень люблю. Я считаю, действительно, одним из выдающихся произведений. Но просто она может быть другая. Потому что я должен сказать, что я, проработав вот эту картину, вот я вижу, что там не настоящие ребята. Я вижу, что там актеры. Для меня это видно. И, так сказать, ну, там другие, наверное, задачи. Но вот в нашей задаче, конечно, очень важно было иметь именно... Потому что этого не сыграешь. Этого не сыграешь, и это невозможно просто изобразить. Это, конечно, требовало от наших основных исполнителей просто какого-то колоссального перевоплощения, что, я считаю, они добились, но это говорит об их таланте.
Конечно. Они вступали в какой-то контакт с ними, актеры?
Конечно,
да?
Вступали постоянно, но они фактически все время находились там. Мы снимали в абсолютно реальной обстановке. Более того, она не просто реальная, она постоянно была реальной. То есть это не значит, что для там все равно жизнь своя продолжалась. Мы снимали в палате, где мог быть приступ у кого-то, где, так сказать, люди там ходили обедать, ужинать, где... продолжалась обычная жизнь. Не то, что для нас освободили, все закрыли, и мы, так сказать, то есть мы снимали в абсолютно такое.
То есть там никаких потемкинских деревень не строили?
Нет,
но там
нет,
это видно, что
нет,
это все реальная
нет,
обстановка,
это все реально,
и
это
она, по-моему, мало изменилась с чеховских времен.
Я думаю, что подозреваю, что она совсем не изменилась.
Да,
абсолютно.
Да. Это жуть. Это, поэтому ощущение, конечно, жути от того, что ты понимаешь, что это действительно реально вот наше время, 2007 год, и люди, конечно, находятся в условиях.
Ну, она фактически даже 2009, мы считаем, да. Действие происходит, потому что 2007 это как там есть ведь...
Он
как
там
бы,
говорит.
Вот, он,
да.
Он как бы... Мы как вспоминаем. Бы расследуем то, что произошло типа год-полтора назад. А, собственно, сама фабула в том, что сегодня какая-то съемочная группа пытается понять вообще, почему этот главный врач оказался пациентом.
Напомню, что в гостях у нас Карен Шахназаров. Мы сейчас слушаем новости, потом возвращаемся в программу. И еще раз повторю, что принимаются ваши вопросы. Совсем не обязательно вопросы должны быть связаны с этой картиной, поскольку большая часть аудитории нашей пока еще эту картину не видели. Когда, кстати, она в прокат выходит, Карен Георгиевич?
Она выходит 3 сентября.
3 сентября в прокате. Так что посмотрите, и потом наверняка у вас тоже будет свое мнение об этом фильме. Сейчас новости, а потом продолжим.
Дифирамб.
Продолжаем нашу творческую встречу с Кареном Шахназаровым. Напомню нашим слушателям номер СМС плюс 7-985-970-45-45. Можно прислать ваши вопросы. А обязательно телефон включим. Мы чуть позже напомню номер 363-36-59. Я, кстати, хотела еще поблагодарить Карена Георгиевича за фильм, который для меня просто был открытием. Это фильм «Исчезнувшая империя». Я его впервые посмотрела, когда он на телевидении прошел, и просто была ужасно расстроена, что я этот фильм не посмотрела раньше, как-то, не знаю, почему-то мне показалось, то ли я прочитала у кого-то. Вот так вот доверяешь критикам, понимаете? Написали, что там, да, воспевает советскую действительность, там ностальгия какая-то по советским временам. Ничего я этого не увидела. Я видела очень человеческую историю и человеческого взросления. Замечательный парень там играет. И я хотела вам задать вопрос по поводу его судьбы. Что это за артист и почему он как-то больше не появляется нигде?
Да вот не знаю, как-то он пропал. Действительно очень способный парень, Саша Ляпин, и, мне кажется, с очень большой такой потенциалом большим. Ну как-то он из Риги вообще, он рижский, и он, не знаю, вот как, может, он в Москве. Вроде его брал в свой театр Армен Борисович Гарханян. Может, он тогда что-то не пошел вовремя, знаете, как бывает. Не знаю, как-то он, да. Он где-то снялся еще, но я действительно как-то немножко потерял его из виду.
Замечательный актер. Просто радость всегда, когда случаются такие открытия. То же самое, повторю, открытие для меня стало и для многих, кстати, зрителей, которые кино посмотрели «Палата номер 6». Это Алексей Вертков, новое имя для кино. Хотя он снимался где-то, но вот такую большую роль.
Ну, большую роль, первая вот такая. Большая. Всерьез, да.
А вот то, что все отмечают, и я тут тоже не исключение, что он ужасно похож на Макдауэлла, Малкольма Макдауэлла, замечательного актера, который снимался у Карена Шахназарова в фильме «Цари-убийцы». И я так понимаю, что вы все-таки подсознание действует при выборе артиста.
Нет, Ксения, поверьте, абсолютно. Это мне стали говорить, и я действительно увидел уже в процессе съемок, мне кто-то начали так подходить и говорить: слушайте, он так похож на Макдауэлла. Я, в общем... абсолютно у меня в голове не было. А потом, когда мне стали говорить, я стал приглядываться, действительно, в нем есть что-то в глазах, в пластике. Какая-то у него есть такая связь. Ну, я не знаю, может, это только на подсознательном
наверное,
уровне.
Просто, может быть, вы об этом так вслух это не проговаривали, но у вас под корки сидит,
но
невозможно от этого освободиться.
Дело все в том, что вообще, когда молодой появляется талантливый актер, это часто, мы все, очень часто мы ему находим сразу какие-нибудь аналоги из этого. И это, в общем, правильно. Потому что, в общем, подсознательно мы всегда ищем тех среди молодых актеров, которым мы как бы ищем замену тем уже, которых мы любим, знаем. Поэтому, мне кажется, это довольно распространенно. Мне часто приходилось говорить. Кстати, про Ляпина говорили, что он похож на этого, на Челентано.
На молодого похож.
А вот он похож на Челентано. Ну, похож. Ну, хорошо, если похож в этом. На Сережу Бодрова покойного.
Угу, да, да.
Это многие говорили.
Вообще, такой образ вот нового героя, вполне вот такая заявка на образ. Да. Я опять возвращаюсь к фильму «Исчезнувшая империя», к этому актеру. Безусловно, как-то очень хочется его еще увидеть. Ну, а вот о чем все-таки хочется поговорить теперь уже. Поскольку у нас бесконечные споры идут вокруг темы, каким должно быть национальное российское кино, что слишком много мрака, депрессии, мрак, тлен и запустение, цитирую я, манифест, который был принят на «Золотом Витязе», который подписали очень многие кинематографисты. Так вот, в ожидании, значит, светлого, чистого и прекрасного бросились все на российскую программу смотреть фестиваль международного московского, а там, извините за выражение, тот же мрак, тот же тлен и тот же запустение, потому что все фильмы, они так или иначе, вот я сказала, что они о безумии все рассказывают так или иначе, но и демонстрируют картину, достаточно мрачную картину российскую, будь то Россия вчера, позавчера или сегодня. С чем это связано? Может быть, действительно не получается светлое и чистое? Что-то у нас, как светлое и чистое, так обязательно фальшак какой-нибудь. А как что-нибудь депрессивное, так ты узнаешь настоящую жизнь в этом.
Ну, трудно сказать. Действительно, такой момент есть, но он вообще присутствует во всем мире. Это такая, нельзя сказать, что это вот только российская какая-то. Это вообще кино. Ну, во всяком случае, то кино, которое, так сказать, называется кинематографом некоммерческим, то есть авторским, то кино, которое все-таки не ориентировано на поиски каких-то там ответов, на какие-то вопросы важные, оно действительно во всем мире как достаточно такое депрессивное. Действительно, это есть такое. Почему это происходит? Такой долгий разговор. Ну, наверное, в этом есть несколько причин. Ну, наверное, и момент современной жизни. Ну что, она же какая жизнь, такое кино. Наверное, в современном мире, я думаю, очень много тревожащих вопросов, на которые нету, никто не может дать ответов. Угу. Что у нас, что, так сказать, за рубежом. И это, наверное, как-то сказывается на творчестве. Как ни странно, в советское время, я вот сегодня, кстати, посмотрел случайно, там смотрю, это, наверное, передавали у Саши Панкратова 60 лет сегодня. Угу. «Мы из джаза», вот кусок, да. Посмотрел. Я подумал, я такую картинку сейчас просто не сниму.
Настроение другое.
Другое настроение, просто я не способен буду снять такую. Она, в общем, действительно веселая, оптимистическая, это сказать. Ну, видимо, здесь есть какой-то, как ни странно, лет 30 назад, когда две системы поделили мир и боролись, было все ясно. И, может быть, в этом смысле, так сказать, у людей было, во всяком случае, уверенность, что ничего не произойдет. Или произойдет то, что они знают уже, что может произойти. Сегодня такое ощущение, что, так сказать, весь мир ходит на краю какой-то пропасти, как из этого выйти, что идей нету, веры нет. В современном мире нет веры. Там, где нет веры, сон разума рождает чудовищ. Угои, помните, такие были замечательные афорты, и называл сегодня, он назвал их «Сон разума рождает чудовищ». Вот, видимо, и сегодня как-то разум спит, и возникают вот эти самые чудовища в головах у художников.
Ну, талантливые же чудовища. И обратите внимание, что это проблемы, которыми сегодня мучаются кинематографисты, они не являются проблемами поколенческими. Ведь то, что, о чем вы говорите вы, и то, как видите мир вы, я смотрю, молодые режиссеры точно так же оценивают все процессы, которые сегодня происходят в человеческом сознании, да, в сознании общества. И пытаются найти какие-то ответы, а что с нами происходит, а почему мы такие?
Ну, наверное, одна из причин то, что современная там философия, там наука, она, наверное, им надо посмотреть вообще на художественные процессы. Вообще ведь художественные процессы есть какой-то признак того, что происходит. Художники не могут и не должны вообще объяснять мир. Это не их миссия. Они могут через себя передавать некие, в общем, очень важные какие-то сигналы, которые... Угу. И вот, наверное, там какие-то политики, там элита, там интеллектуальная, она вообще должна была бы посмотреть и подумать. Я, кстати, давно не слышал вообще никакого разговора вот по этому поводу среди каких-то там людей, ответственных за выработку так сказать, каких-то концепций, понимаете, ведь... В общем, надо сказать, что появление в свое время и Чехова, и Достоевского, это послужило предлогом для того, чтобы очень много их трактовали, так сказать. Они же тоже в определенной степени. «Палату номер 6» Чехов написал больше 100 лет назад. Тоже ведь он, наверное, не случайно в то время написал. Да, она необыкновенно актуальна, но она, видимо, актуальна была и для того времени.
Конечно.
Так что... Ну, в общем, этот вопрос правильный вы задаете, но я не могу сказать, что я готов.
Ну, это вопрос уже еще и все-таки миссии.
Я сам могу сказать, что сторонник все-таки, я надеюсь, надо, конечно, делать кино разное. Конечно, кино должно и надежду оставлять, и кино, конечно, должно быть и достаточно... иметь развлекательный момент. Но, с другой стороны, может быть, это еще потому, что это же фестиваль. С другой стороны, ведь всего этого на самом деле... Ну, а в кинотеатрах-то одни комедии идут. Поэтому, может, мы
дело.
С вами такой разговариваем.
Разрыв такой, да.
А многие говорят, о чем они там, какой депрессивный. Мы с утра до вечера смотрим по всем каналам комедии. Там, и, так сказать, и в кинотеатрах все идет. Какой? Все классно, все хорошо. Так что...
Ну, я вот не разделяю в этом смысле пессимизм многих ваших коллег по поводу того, что у нас кино такое плохое. Мне кажется, что сегодня как раз наша кинематография переживает такой очень хороший период. Сегодня очень много талантливых людей появляется, новых. Люди перестали оглядываться, стесняться. Они перестали говорить о себе правду. Перестали бояться говорить о себе правду. Это, мне кажется, очень важный момент. И не нужно бить по голове молодых режиссеров, если кажется, что их взгляд на мир слишком мрачен.
Однозначно не надо. Да. Однозначно. Другой вопрос, что в целом все-таки, когда мы говорим, так сказать, я об этом говорю, о том, что все-таки наш кинематограф далек от того уровня, который хотелось бы видеть. Ведь вообще кинематограф оценивается по среднему уровню, а не по вершинам. Угу. Строго говоря, вообще ценить-то надо кинематограф по среднему кинематографу. Тому среднему кино, которое вот...
Ну, среднее кино у нас, по-моему, очень такое слабое.
Среднее кино у нас очень слабое. У нас оно просто непрофессиональное. Mm-hmm. И когда там Никита Михалков говорит о том, что у нас ужасные режиссуры, он имеет именно это в виду. Mm-hmm. То есть начинает цепляться к его словам, говорит, ну как, у нас же есть там это. Да есть,
ну,
да.
Ну, конечно,
есть
целый набор имен можно назвать.
Можно
молодых.
Назвать и набор имен, можно назвать набор картин. Но он-то имеет в виду, я понимаю, что имеет в виду, и то, что я как директор Мосфильма постоянно вижу. Это вообще ужасающий совершенно уровень средней режиссуры. Угу. В этом смысле, понимаете, вот американское кино, как его не ругай, а средний уровень высокий. Угу. То, что в основном идет в кинотеатрах, это среднее американское кино. Там тоже есть Вуди Аллен, там Джармуш и прочее. А есть вот средний уровень кино, такое, ну, нужно сказать, оно очень хорошо сделано, мастерски сделано. Они владеют профессией люди. Вот в этом, как говорится... проблема. А определять все-таки основной вот кинематограф надо по среднему уровню, угу. А не по его там...
Ну, тем более, что средний уровень, он такой является подушкой, на которой,
ну,
собственно, взращивается,
конечно,
вот весь авторское кино.
Абсолютно верно. На среднем уровне как раз и взращивается вот тот кинематограф высокий, который...
Ну, так где же все ваши ученики? Кто воспитывал это поколение?
У меня нет учеников.
А почему?
У меня есть несколько, они достойные. Вот. Саша Горновский со мной очень помогал мне на этой картине. Кстати, тоже он мой ученик был, я считаю, очень талантливый человек. Петя Буслов, я считаю, в значительной степени, в какой-то степени своим учеником. Я 3 курса вел, потом я ушел, но 3 года я его с ним работал. Я считаю, он очень способный человек. Так что, ну, я вот собираюсь набирать в этом году. Мастерскую.
Вот, вам карты в руки, воспитывайте.
И будете потом меня ругать.
Слушайте,
где же ваши эти?
Наше среднее кино, оно все покоится в телевизоре. Вы же видите, вот
нет,
чем там
вы,
сериалы,
вы знаете,
вот наше среднее кино.
Да, совершенно верно. И в этом все дело. На самом деле, ведь раньше было как? Раньше, вот я приходил в кино. Дело не в Авгике. В Авгике были мастера, учили, да. Но дело все в том, что ты приходил, ты попадал в жесткую систему профессий. И ты хочешь, не хочешь, там кто по толкове лучше, кто-то там похуже, но ты, профессии тебя научали. ты никуда бы не делся, потому что система была в кинематографе. Молодой режиссер, я должен был сдать пробы, я должен был сделать раскадровки, я должен был эскизы сдать. То есть меня заставляли. Сейчас никто ничего не заставляет, а молодые...
Деньги нашел и вперед, да?
Да, молодая режиссура, там, я удивляюсь, они режиссерский сценарий не умеют писать, понимаете? То есть масса таких профессиональных, ну, для зрителей, там, слушателей, наверное, это не очень понятно, но вот поверьте, есть такие профессиональные вещи, которыми просто не владеют, понимаете? Вот что пугает-то.
Ну, вы знаете, это тоже не только проблема кинематографа, такой вот эффект дешевой рабочей силы.
Совершенно верно.
Посмотрите, это же везде, это и в переводе, и в литературе, и во многих других сферах нашей жизни, никуда не деться.
Совершенно верно. Вообще, как бы, ощущение, что с профессией во всех сферах она как-то перестала цениться, профессия, ее размывают, но... Видимо, надо как-то создавать какие-то вот правильные в этом смысле.
Ну, потому что все-таки сериалы, когда у нас начинались, у нас много хороших режиссеров пытались их делать и пытаются, кстати. Но, тем не менее, я вас уверяю, если там поставить на одном канале «Доктор Живаго» Прошкина, а на другом канале поставить какое-нибудь мыло, мыло победит.
Победит, конечно, я не сомневаюсь в этом. Я не сомневаюсь, более того, я помню 70-летие Тарковского, Мосфильм, правообладатель, да? Я помню, я на многие каналы предлагал бесплатно просто. Просто бесплатно. Только покажите. Никто не хотел показывать его картину. Просто никто не хотел.
Потому что не будут
да,
смотреть, да?
Потому что не будут смотреть. Но мне кажется, это тоже неправильная все-таки политика. Нельзя существовать только ради... Телевидение слишком ответственное дело, чтобы только ради рейтинга делать. Людям надо показывать, с людьми надо разговаривать, людям надо объяснять. И мне кажется, что это будет работать. Это, да, это капля по капле, но, так сказать... Естественно, что если людям ничего не показывать, но они ничего и не будут знать. Mm-hmm. Это же тоже нет. Этот момент рейтинга, он уже несколько так нервирует.
Ну а что делать? Не знаю, я не знаю, как во всех других странах происходит. Это же проблема, опять же, не только наша, российская. Все-таки зритель предпочитает, массовый зритель предпочитает что-то более легкое, более простое.
Да, но я бы сказал, все-таки показывают. Я заметил, показывают достаточно серьезное кино. Особенно, кстати, на государственных каналах. Особенно государственных каналах. Все-таки, мне кажется, довольно... Это, за этим следят. Но это за этим надо следить. Но вот это нельзя просто на самотек пускать. Ну, во Франции вообще, как известно, сейчас рекламу отменили. Знаете, между прочим, отменили на госканалах рекламу.
Так у нас давно пора это сделать. Но у нас как бы они не считаются официально государственными,
ну,
понимаете?
Да, другой вопрос, что, естественно, в этом случае каналам надо дать возможность тогда субсидировать их. Это другой вопрос, да, найти какие-то формы. Или можно, ну, в какой-то степени, в общем... Ну, сложный вопрос, во всяком случае, надо думать, как это делать. Но это надо делать, иначе можно вырастить вот... Все будет, вот как в этом сумасшедшем доме, я смотрел ребят этих и «Дом-2», который они смотрят, понимаете?
Это метафора очень сильная.
Да.
Надо было вам, кстати, использовать это в фильме.
Это так, это и смешно, так сказать, и грустно это вообще. Но мы использовали, мы сделали маленький документальный фильм еще.
Фильм о фильме, да?
Ну, это не фильм, у нас очень много материала документального собралось о «Палате номер 6» по итогам этой картины. Я и Саша Горновский, вот мой, так сказать, ученик и сорежиссер, он, значит, сделал вот документальный фильм, я считаю, очень, очень интересный. Там как раз есть момент, когда они смотрят там телевизор.
Давайте мы несколько вопросов прочтем, которые на сайт пришли. И, естественно, я обещала телефон включить, а время-то уже, во, как я забыла совсем. Простите, дорогие люди. Люди, простите меня. 363-36-59, телефон прямого эфира. Вопрос от Натальи. В продолжении приду... А, почему бы не снять кино с Федором Дунаевским? Тем более, что он сам вас просил об этом. «Курьер 2» — очень своевременный фильм. И артисты живы. Басилашвили, Немоляева, Меньшов, Чурикова. Дунаевский — блистательный ансамбль.
Ну,
я думаю, что это не первый раз
не
к вам
обращаюсь. К тем картинам, которые там я делал, поэтому уже не. Сейчас мы из «Жаза 2» их делают в Киеве, кстати, между прочим.
Но без вашего участия?
Без моего участия. Саша Бородянский сценарий написал. Ну, я все, как говорится, отдал все, что от меня требовалось, права и прочее, но нет, я как-то не в силах вот эти делать.
Как служители кино будут реагировать на создание комиссии по борьбе с фальсификациями истории?
очень сложный вопрос. Я не очень понимаю, как вообще вот как это все делать, как вот кто фальсифицирует историю, кто не фальсифицирует. Такой очень, с одной стороны, меня тоже раздражает. Такую читаешь ерунду сплошь и рядом вообще. Я очень много читаю исторически, угу. Люблю вообще историю, очень много читаю. Такое читаю, что у меня волосы дыбом становятся. И в кино, прямо скажем, часто такое видишь, что просто это. Но с другой стороны, как это вот все срегулировать, не
очень. Конечно, это же не документальное кино.
Ну да, не очень я представляю. Поэтому для меня я не могу сейчас как-то ответить на этот вопрос, так что у меня есть какие-то мысли.
Так, давайте пару звонков. Возьмите, пожалуйста, давайте. Наушники, Карен Георгиевич. Итак, 363-36-59. Телефон есть, и он сейчас будет здесь в эфире. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Здрасте.
У меня такой вот интересный вопрос возник. Хотелось бы узнать мнение, почему мы рекламируем, мы показываем огромное количество зарубежных фильмов, многие из которых, в общем, совершенно не стоят внимания, на них не стоит ходить. И при этом мы не показываем великолепные фильмы отечественные, которые, ну, вот удалось посмотреть, и самые лучшие впечатления. А вот, например, фильм «Слушая тишину». Он уже снят пару лет назад. Фильм великолепный.
Вы имеете в виду в прокате или в телевизоре не показывают?
А его нигде не показывают вообще. Хотя этот фильм великолепный, он очень трогательный.
Ну, я думаю, что да. Вопрос по адресу, потому что я знаю, что Карен Георгиевич Шахназаров, по-моему, был бы сторонником вот идеи квотирования. Да? Было такое?
Да, был. Я считаю, что надо защищать как-то отечественное кино. Я, как одна из форм, есть квотирование, есть другие. Я не претендовал на то, что у меня есть решение какое-то. Но я считаю, что этим занимаются все страны, и это надо сделать и у нас. Но у нас совершенно нету никакого у нас. И я согласен, кстати, вот со слушательницей. Мне тоже сейчас непонятно. Я смотрю, там почему-то рекламируют фильмы. Ну, рекламируйте же свои лучшие фильмы. Чего вы рекламируете?
Это вопрос к прокатчикам.
Ну да, но их рекламируют еще ладно. И когда я вижу, что заплачено за это да. Но вдруг там в каких-то новостях там какая-нибудь там премьера, ну, Джеймса Бонда. Ну что Джеймс Бонд? Что в этом, собственно, такого, что это требует передачи в новостях? Вот какая в этом, так сказать? Я понимаю, еще был бы там, понятно, там фильм там Ларс фон Триера, да? Джеймс Бонд вот выходит на экраны. В Лондоне состоялась премьера. Что? И что? И почему это надо, так сказать, по российским новостям каким-то там с такой помпой передавать? Я думаю, вот именно эта девушка имеет в виду. Вот это действительно, так сказать, вызывает какие-то... Тем более на Западе, как говорится, шишка-то так вот будет рекламировать. И Джеймса Бонда,
за просто так? Будет.
Да, за просто. Они абсолютно. Это табу. Табу. Абсолютно. Реклама вот такая вот, кино, то есть кинопрограмма есть, пожалуйста, там это. А у нас, да, есть такой момент.
А еще звонок, пожалуйста. Алло, ой, нет, тут никого. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это Александр Александрович, Москвы. Я внимательно слушаю вас, целый час слушаю. И не понимаете, неужели ваше еще не мог найти более подобного от Чехова. Чехов — это величайший гуманист. Зачем вы делите пятую палату, девятую и шестую палату? Первое. Не надо так делать. Надо брать оптимальное. Именно в наше время, в которое мы живем, нам надо что-то оптимальное, разумное, рациональное делать.
Понятно. Поняли.
Да,
итак,
понятно.
Чехов —
приняли,
великий гуманист.
Да, да.
И почему взяли палату номер 6?
Принял упрек и больше не буду делать.
Хорошо. Еще звонок. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Добрый день.
Добрый.
С удовольствием прослушал вашу передачу. Вот, хочу обратиться к вашему гостю как к руководителю Мосфильма.
Угу.
Вот уже многие, и вы в том числе, почему вы все забываете об интернете?
Угу.
Ну ведь вот то того же Тарковского, если вы правообладатели, есть море сайтов, которые некоммерческие, пытаются распространять вот классику советского кино, русского кино, документального кино. Но ведь можно с ними связаться, можно дать им возможность распространять.
Через интернет, Карен Юрьевич,
да,
тоже хорошая
идея. Через спектакль. Я вот сейчас искал энергичных людей, игроки 21. Угу. На с ума сошел. Я потратил полмесяца, чтобы их найти в нормальном качестве в интернете скачать.
Проблема хорошая, поставленный вопрос.
Проблема правильная, мы над ней работаем, но для нас это довольно сложно, потому что, понимаете, это очень ответственное дело, так сказать, каким-то образом. Потому что интернет, вы понимаете, один раз дашь, а потом это никак не остановишь. Мы знаем прекрасно, что пиратируют мосфильмские картины, но пока это пиратство, это все-таки есть такая опасность, что мы можем не вполне с правильной компанией заключить соглашение. Поэтому очень осторожно к этому делу относимся. Может быть, мы придем и к тому, что мы сами все-таки будем этим заниматься. Дело все в том, что это не вполне наша миссия, прокат. Поэтому мы стараемся обычно находить с кем-то работать. Но в данном случае я упрек понимаю, он правильный. Мы, поверьте, что мы над этим обеспокоены, работаем, и, может быть, в ближайшее время все-таки как-то примем решение.
Ну, у нас остается минута. Скажите нам, пожалуйста, за что вы любите Панкратова Черного?
Панкратова Черного за его...
Который сегодня отмечает 60 лет.
Как раз именно за то, что у него полностью отсутствует депрессивное сознание, о котором мы так много сегодня говорили. Он совершенно праздничный человек, оптимистичный по природе своей. Просто он другим не может быть. И я воспользуюсь случаем. Спасибо вам за то, чтобы... имею возможность просто поздравить его с замечательным юбилеем, пожелать ему оставаться всегда таким же праздничным, таким же обаятельным, радостным человеком. И, так сказать, мы, конечно, ждем его ролей. Я уверен, что их у него будет еще очень много. И много стихов, которые он так замечательно пишет. Короче, во всех его ипостасях ему успехов.
Ну вот на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Карен Шахназаров у нас в студии. Напомню, что «Палата номер 6» вы сможете увидеть в прокате в российском в сентябре. 3 сентября она выходит. Обязательно посмотрите это кино. Кино, о котором стоит поговорить серьезно и даже, может быть, и поспорить. Спасибо.
Спасибо.